книга Деяний, 7 главу мы сегодня будем изучать. У меня не всегда в проповеди бывает одна тема, поэтому я иногда не называю проповедь, потому что у меня как бы может быть несколько тем, я иногда рассчитываю, что Бог кому-то что-то, это кому-то другое покажет, не обязательно я стремлюсь в моей проповеди одной мысли придерживаться, и вот сегодня, наверное, несколько, пусть, я надеюсь, несколько мыслей или тем прозвучит, но если назвать, то можно назвать все-таки «Переселил его Бог». «Переселил его Бог». По сути дела, Бог, Он хочет нас из одного места переселить, перевести в лучшее место. Вот. Это такой процесс Божий. Вот. Ну и самое главное, что Бог нам хочет переселить нас в Царство Божие. Аминь. Первый стих. Тогда сказал пересвященник, так ли это? Вот, и у нас предыстория из 6 главы, мы видим, что вот Стефан, он служил Богу, помогал как бы вот там распределять помощь бедным, ну и, конечно, проповедовал, и Бог действовал с чудесами, со знамениями даже. Ну и там попалась такая ревностная группа, им это все не понравилось, они все схватили Стефана и привели его в Синедрион. Лицо сияет у Стефана. Вот. И вот как бы, вроде бы как бы надо разобраться, процедура Синедрион, да все такое, вот обвинения выдвинули, что он как бы, что вот он говорит про какого-то Иисуса, который переменит наши обычаи, разрушит храм, да, ну, а храм это святое место, ну, то есть это как бы богохульство, он идет против, оскорбляет чувство верующих, типа того. И священник его спрашивает, так ли это? Вот. Второй стих. Но он сказал, то есть Стефан сказал, мужи, братья и отцы. То есть он с уважением относится к людям, он говорит мужи, братья, ну и отцы. То есть там много было старше людей его, отцы. Послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан. То есть он хочет сказать, там же вот храм, он говорит, вы не забывайте, что Бог, он не только привязан к храму, к какому-то одному месту, да, не нужно быть таким вот фанатичным из-за этого вот этого вот храма, нужно услышать истину, нужно услышать то, что Иисус говорил вам, да, и то, что мы вот сейчас вместе с апостолом пытаемся до вас донести. Вы вспомните, что Бог, он явился Аврааму, и произошло вот это вот начало нашей нации, все, с чего началось, Бог явился Аврааму, но это было не здесь, это было далеко в Месопотамии, в языческой Месопотамии, но Бог там явился, он так работал, он призвал там Авраама, да, то есть не надо как бы зацикливаться, вот, Иерусалим, земля особенная, святая, все, как бы, да, но Бог, он работал и в разных местах, он не привязан к какому-то месту, вы не забывайте это. Дальше с 3 по 5 стих. «И сказал ему, то есть Аврааму, выйди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли Халдейской и поселился в Харане. Оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете, и не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги, обещал дать ее во владение ему и потом своему по нем, когда еще был он бездетен. Вот интересно, как Бог работает. Выйди, переселись в новую землю, да? И он переселился. Но он не дал ему там наследство. То есть, вы поймите, у Авраама там в Халдейской земле была земля купленная, там связи, там все такое. У него был свой дом, как бы каменный, да, и все такое. А тут раз он переселился, вроде земля такая какая-то особенная, Бог сказал, она какая-то особенная, но в жизни Авраама он стал жить в палатке, менять места, там, рыть колодцы, потом еще рыть колодцы в другом месте. Вот, так как скитальцем таким стал, как бы, и там владели землей этих халдеев. Он, будучи землевладельцем, перестал быть землевладельцем, и Бог его привел, а владение конкретно что-то... Ну, понятно, Бог сказал, но хочется же как-то что-то и почувствовать, ну, хоть стопа, да, на чем-то как бы голову преклонить, как бы, да. Вот. И вот, ну, вот Бог вот так вот работал. Выйди, переселись в новую землю, да. Но раз новая, значит, она, ну, как-то должна быть чем-то особенным, интересно, да. Бог при жизни не дал Аврааму вот эту землю потомкам его, да. И причем все вот эти вот обетования, они звучали, когда Авраам был бездетный. Он был уже в возрасте, ему как бы нужно было чудо, и Бог сказал ему об этих обетованиях, что и потомки у него будут, и земля у потомков будет. Но он в данный момент, он был бездетен. Он не мог почувствовать, потрогать видимый результат. Не сразу, вот так Бог работает, то, что он обещает, мы не сразу можем почувствовать как-то физическими органами, соединиться с этим, да, вот какие-то обетования сегодня будут звучать, да, и если вы подумаете, ну, а как это почувствовать, это только одни слова, и вам трудно будет получить вдохновение, а если вы поверите, что, да, я, может быть, не могу это увидеть, дотронуться, как-то физически это ощутить, но если Бог сказал, если Божье слово сегодня прозвучало, ну, значит, Бог обещает в свое время, ну, не всегда Бог сразу все дает, но обязательно его все обетования исполняются. Вот это вот как раз момент веры. Вот в чем мы учимся верить, то, что Бог сказал, это не сразу пришло. Это, может быть, задержалось. У Авраама это задержалось, да. Но нужно продолжать верить, потому что Бог, он не обманывает. Для нас важен очень часто вот это видимое. Мы хотим видимого результата. А для Бога важна вот это наше доверие. Святость, которая не всегда она как бы видна нам, она кажется нам таким, как бы иногда даже, может быть, второстепенным. И для Бога это важно, он работает в нашем характере. Мы хотим видеть видимое, да. Будь то на земле, будь то храм какой-то, да, вот израильтянам было очень важно. Вот. А Бог призывает нас верою видеть невидимое, видеть невидимое. Ну, так Бог работает. То, что мы здесь делаем, что мы здесь собираемся, по сути дела, мы уповаем на невидимое. Понимаете? Невидимые вещи. Мы не можем их показать, доказать там, атеисту как-то, да? И Бог так работает. Бог так работает. Вот это пусть будет нам поддержкой для нашей веры. Если у нас сейчас еще нету ощутимых результатов, то все нормально. Так с Авраамом, отцом веры, Бог работал. Мы, христиане, мы наследники всей этой земли. Аминь. Где это говорится? Откровение 5.10. Мы будем царствовать на земле. Мы будем царствовать на земле. Церковь, часовня Голгофы будет царствовать на земле. Аминь? Или это слишком смешно и странно? Какие цари и священники здесь сидят? Но это физически, если мы посмотрим, мы подумаем, да, священники и цари еще те. Но Бог так говорит, если Бог так говорит, мы такие есть. Мы мертвы для греха, живы для Бога. Во Христе. Мы во Христе, да? Вот, и разные есть обетования по поводу вот этой будущей жизни, этого царствования. Это обещано, но это еще не видно, да. Мертвые воскреснут, да, но это еще не видно. Болезни не будет нам обещано, но это еще не видно, болезней много вокруг нас, да. Зло, грех будут наказаны, да, нам это обещано, они будут удалены, да, но сейчас это еще не видно, да. Мы включаем новости и видим, сколько всего зла и проблем. Есть обещание Бога, но оно как бы невидимо для физического глаза. Мы как бы духовно верим, смотрим на это. Авраам так поступал. И вот Авраам, он оставил мир, стал скитальцем. Ну как мир оставил? Мир, который вот привычный для него был. Он оставил это, да? Вот. И мы, получается, как верующие, следуя примером Авраама, следуя примером его веры, мы, получается, тоже в какой-то степени мы оставляем этот мир, его ценности, его устремления, мы оставляем, да, мы оставляем, да, и устремляемся, может быть, к невидимым, но более вечным целям, доверяем Богу, доверяем его обещаниям, хотя они, может быть, не сразу исполняются, да, и вот живя в мире, мы как бы отвергаем вот эту мирскую мудрость, мы отвергаем, выбираем духовную мудрость, да. Это хорошо напоминать об этом, особенно Аврааму вспоминать, потому что кризис веры как раз и начинается тогда, когда ты слышишь обетование, в церковь ходишь, там проповеди, Библию читаешь, там все обетование, все, Бог великий, Бог любящий, все будет хорошо, а сталкиваешься с реальной жизнью, и ты не видишь эти изменения, и тебе кажется, это просто какие-то сказки, это просто религия. Ну, религию надо уважать, надо сходить в воскресенье, конечно, но реальность вот она такова на самом деле. И начинаешь унывать, и если так долго ходить просто по воскресенье, то можно и вообще потом совсем веру растерять. А какой смысл? На жизнь что-то никак это не влияет, все эти воскресные проповеди. Да? И начинается вот этот вот кризис. У Авраама подобный кризис был, но он продолжал. Он не смотрел на видимое, он пытался, как бы, он был тверд в обетованиях Божьих, не поколебался, да, вот своей немощью, он не поколебался, да, и вот нам нужно тоже совершать подвиг веры, что ли, такой, не переживать вот из-за этих видимых вещей или каких-то результатов, которые еще не произошли. И вот в последнее время мне Бог напоминает вот этот стих, мы смотрим не на видимое, но на невидимое. 2 Коринфянам 4:18. Потому что видимое временно, а невидимое вечно. Вот парадокс. Все, что мы видим, да, это временно. Да? Правильно? Металл, все, что самое крепкое, красивое, оно подвержено коррозии. Ну, понимаете, да? Все. Оно временно. Какое бы оно крепкое ни было, да? Зато невидимое, оно вечно. Оно вечно. Вот такой вот парадокс. Вот надо учиться жить верой. Мы ожидаем усыновления и искупления тела нашего. Мы ожидаем усыновления и искупления тела нашего. То есть нам обещано, мы уже можем говорить, что мы дети Божьи, да, но на самом деле вот как бы физическое претворение этого произойдет только в будущем, да, когда Царство Божие настанет, Римлянам 8:23, вся тварь стенает, да, и мы, получившие начаток Духа, получившие такое благословение, здорово, все равно мы стенаем, мы ожидаем искупления тела, наше тело еще, оно не искуплено, но это очевидно, мы страдаем от болезней, от трудностей в поте лица, тернии и так далее. Вот. Но Бог обещал отменить это проклятие, и оно будет обещано. Самое главное – уверовать сейчас в Спаситель, что мы и сделали. И вот большинство обетований, они не сейчас, они относятся к будущему. Их исполнение, оно в той воскресшей жизни будет. Ни на стопу Бог не дал Аврааму. Вот он жил этими обещаниями веры. Так Бог работает. Это жизнь веры. Праведная вера жив будет. Не надо слишком много анализировать, а что у меня сейчас есть, где подтверждение видимые любви Божьей в моей жизни. Иногда можно по каким-то причинам не находить и унывать это. Не нужно слишком. Нет, конечно, если же Бог что-то сделал, надо вспоминать и быть благодарным. Это тоже проблема. Мы иногда чего-то хотим, а забываем, что Бог столько много вещей сделал и неблагодарен. Но слишком смотреть на физические какие-то доказательства любви Божией, его силы не нужно, потому что это в будущем. Это в будущем. 6 по 9 стих. Вот пример Авраам. Просто Бог нам, Дух Святой, напоминает про Авраама. Смотрите, Авраам ваш отец веры. Вы идете стопами Авраама. Смотрите, как было у него. Его переселили, он что-то оставил, но долгое время у него не было ощутимых изменений в жизни. А землю он так и не получил, он так и умер вообще. Да? Но он герой веры, это наш герой, это пример, это вдохновляет нас. Да? Аминь. 6 по 9 стих. «И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцем в чужой земле и будут в порабощении притеснении лет 400. Но я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на сём месте. И дал ему завет обрезания, посём родил он Исаака и обрезал его восьмой день. Исаак родил Якова, Яков же 12 патриархов. Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним». Надо не упустить, не забыть центральную мысль Стефана. Эти же были все ученые люди, лидеры, они знали историю израильского народа. Зачем же вроде бы как бы им заново Стефан рассказывает эту историю? И надо понять, что его главная мысль, она будет, я потом еще ее вам подтвержу доказательство, это то, что показать неповиновение в прошлом, неповиновение Израиля в том, вот, так, как Бог работал, их неповиновение. Это была центральная мысль, показать, что в прошлом они не повиновались. В прошлом они не повиновались тому, кого Бог избрал. Бог избрал Иосифа, да? Но они завидовали, да, отцы и вот эти вот патриархи Израиля, и не верили, завидовали, продали Иосифа вообще в Египет, да? Вот так. То есть это Стефан намекает, смотрите, как было. Бог избрал Иосифа, который будет спасителем всей вас, вашей нации, да? Бог особенно его избрал, да? А смотрите, как с ним поступили. И вот как бы так часто было в прошлом, и вот Стефан как раз показывает это, чтобы сейчас вот его судьи, вот Синедрион, чтобы не совершил опять эту ошибку в отношении Иисуса. И вот он дальше, надо и держать эту мысль в голове, что и Стефан будет показывать противление в прошлом старейшин и вот всех лидеров плану Божьему. Дальше мы читаем с 10 по 14 стих. И избавил, ну Бог был с ним, и избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему, и благоволение царя египетского фараона, который поставил его начальником над Египтом, над всем домом своим. И пришел голод, и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания. Яков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. И когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараон род Иосиф. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое душ 75. Только со второго раза братья его приняли, Иосифа, да? Когда им тяжело стало, когда голод был, когда деваться было некуда, так получилось, мы знаем, что прошло много лет, все, Иосиф возвысился теперь, там, да, уже не просто братик младший, он там второй человек в Египте, там всеми делами ворочают, кому дать, кому не дать, то есть у него там все финансы и все такое. Они пришли там, все уже с поклоном, там испугались, раскаялись и все такое. Только со второго раза они поклонились ему, признали, что он Божий избранник. Вот такое произошло со второго раза, да? И это, кстати, прообраз второго пришествия Иисуса Христа. Вот избранник Иосиф был, да, его только со второго раза приняли, да? И вот с Израилем так произошло, так происходит. Они первый раз Иисуса не приняли, да? Хотя Бог помазал Иисуса быть царем, царь иудейский, да, над Израилем, да? Они его отвергли. И вот когда настанет великая скорбь в жизни Израиля, им станет совсем плохо, да, совсем плохо. Тогда они воззрят на того, которого они пронзили, тогда они покаются. Вот такой прообраз, да. Но и Стефан сейчас говорит, смотрите, как не сразу вы, со второго раза вы это сделали, не принимали вы посланника Божьего тогда, и смотрите, сейчас не сделайте эту ошибку. Иисус, кого Бог помазал. Дальше мы читаем. Ну, вообще, это прообраз того, как многие приходят к Богу, когда вот совсем уж плохо. Когда все хорошо, нет. А вот когда совсем плохо, тогда приходят к Богу. Вот так со второго раза как бы. Ну, слава Богу, за второй шанс. Слава Богу, слава Богу. С 15 по 19. Яков перешел в Египет и скончался сам и отцы наши. И перенесены были в Сихем и положены в гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Емора Сихемова. А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте. До тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа, сей, ухищряясь против рода нашего, притесняя отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. И здесь что он хочет сказать, что Бог, он, видите, он не только в Иерусалиме работает, он там и работал в Египте, народ умножался. Как бы он, вы вспомните, вы зародились не здесь, не в этой святой земле, вы вообще в той ужасной языческой земле, где с вами так поступали с вами так, братья, вы там размножились, несмотря на то, что хотели вас подавить, убить, детей бросали в реку, да. Смотрите, это Бог так работал в той земле, поэтому как бы не зациклитесь вы на храме, на Иерусалиме. Бог, он не привязан к какому-то месту, потому что к нему обвинения были, то, что вот он как бы на святое место говорит против, переменит обычаи. И Стефан пытается объяснить из истории, что Бог, он не привязан к какому-то месту. Надо шире смотреть. Не только в Иерусалиме Бог работает. Египет совсем не святой был, а Бог там работал. Иисус из Назарета, он как бы галилянин, да, как вам кажется, но Бог через него работает, через него, и Бог, он его избрал, понимаете, что хочет он сказать, да? С 20 по 29 стих. «В это время родился Моисей, был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего, а когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына». Ну, не все, конечно, египтяне были, да, плохие. Все они тоже люди, созданы по образу и подобию Бога, и у всех людей, даже язычников, конечно, есть страдания, и человеческого они полностью-то не лишены. Вот, и фараон там, все это, как там, этот Бамон, все это там, слава, все при дворе, там все эти интриги, такие взаимоотношения не очень. Ну вот, дочь простая взяла, заботилась о еврейском сыне, проявила состраданием. Здорово. Дальше. Как сына, да? «И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих сынов Израилев. И увидел одного из них, обижающего, вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, то есть Моисей, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение, но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: «Вы, братья, зачем обижаете друг друга?» Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: «Кто тебя поставил начальником и судью над нами? Не хочешь ли ты убить меня, как вчера убил египтянина?» От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадианской, где родились от него 2 сына. И так примерно 40 лет там Моисей пробыл. Теперь не Иосиф, теперь Моисей избранник Божий, так? Бог избрал Моисея, да? И они опять поступают как с Иосифом, они отвергают Моисея, да? Кто такой, кто тебя поставил над нами, да? Бог его поставил, Бог его избрал, но у них вот это вот противление, кто ты такой, да? Он думал, что поймут его братья, да? Но они не поняли, они не поняли. И это надо понять, что Бог поставил вот теперь Иисуса, над всем человечеством, над Израилем, над язычником. Бог поставил Иисуса быть начальником и спасителем. Но иногда люди тоже глупо так поступают, тоже говорят: кто ты такой? Кто ты такой, чтобы я тебе подчинялся, там, поклонялся тебе, я вот сам по себе, кто ты такой? Люди так вот относятся. Ну и вот с Израилем так происходило. Они очень часто отвергали, если не всегда, отвергали именно того, которого Бог помазал и поставил их спасать, направлять, выводить. Они отвергли Моисея. И это вообще, это тоже, и Моисей удалился на 40 лет. Это тоже может быть таким иносказанием, прообразом креста. Евреи отвергли Иисуса в первое пришествие. Иисус ушел на небеса, да? Ну, разная в этом есть как бы миссия, но часть это того, что Бог хочет дать им второй шанс, да? И он сейчас ушел. Но когда они опять начнут, евреи, израильтяне, начнут восклицать благословен грядущий во имя Господне, про Иисуса, когда они начнут восклицать, да, то Иисус вернется. Потому что там они, как бы евреи, тогда и сейчас, они как бы еще все-таки по-настоящему не возопили. Несмотря на там ужасные вещи, Холокост, они еще к Богу не возопили по-настоящему. Они не возопили ко Христу, не поняли еще, что Иисус из Назарета, это Он, помазанник Божий. Но будет великая скорбь, это будет такая скорбь, которой в прошлом вообще никогда не было. Это будет настолько тяжело. Настолько тяжело, да? И вот тогда они возряд, на которого они пронзили, будут про Иисуса говорить: благословен грядущий во имя Господне, тогда Иисус придет. И там тоже так же произошло, когда им совсем стало плохо там, все, они еще сильнее возопили уже по-настоящему, да. Иногда человек молится, ему трудно, Бог помоги, но еще он как бы не совсем искренне, не совсем еще плохо, он еще надеется там на что-то, да. А когда все, надежда не остается, и когда вот эта великая скорбь, надежда никого не останется для Израиля, они возопьют, и Иисус придет, вернется второй раз, как Моисей тоже им явился второй раз, как с Иосифом тоже произошло второй раз. На второй раз, с первого раза не приняли, все, на второй раз у израильтян получается. Но слава Богу, что Бог дает им второй раз и всему миру дает другой шанс, слава Богу. Вот, то есть такая вещь. Не приняли они Иосифа, не приняли они Моисея. То есть, как бы он говорит, подумайте, вот смотри, как в прошлом происходило. С 30 по 33. По исполнении 40 лет явился ему, то есть Моисею, в пустыне горы Синая, ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень. Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Моисей объятый трепетом не смел смотреть. И сказал ему Господь, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. То есть опять эта мысль повторяется. Бог, он не привязан к Иерусалиму, к храму. Вот там это было вообще пустыня, тоже как бы языческое место, а это Бог там явился. Вы помните, как терновый куст? Так вот, Бог там явился, это не было в Иерусалиме, это не было в храме. И Бог сказал ему, и Моисей был в трепете от такого видения, голос он услышал, и Бог ему сказал, сними обувь, это святое место. Это святое место тоже было. Так не думайте, что Иерусалим, храм, одно святое место. Посмотрите, Бог, он не привязан к одному месту. Не нужно так и рьяно с пены у рта защищать храм и то, что грядут какие-то перемены. Подумайте, Бог в прошлом как работал, Бог не привязан к какому-то месту. Вот то, что хочет сказать Стефан здесь. Дальше, с 34 по 35 стих. «Я вижу притеснение народа моего в Египте и слышу стенание его, и не сшел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет. Сего Моисея, которого они отвергли, сказав, кто тебя послал начальником и судью, сего Бог через ангела, явившего его в терновом кусте, послал начальником и избавителем». Вот здесь Стефан, вот до этого он просто, как будто, мы можем не заметить, просто как будто повествует историю. Но здесь уже Стефан, он делает акцент, он повторяется, и он делает вывод от себя. Он говорит всего Моисея, которого они отвергли. И вот это говорит о том, что как раз Стефан и хотел показать, что в прошлом они отвергали избранников Божьих, и теперь они в опасности отвергнуть избранника Божьего Иисуса. Он подчеркивает, которого Бог поставил, а вы отвергли. Бог поставил, а вы поставил Избавителя, а вы его отвергли. Смотрите, чтобы так сейчас с вами не произошло. Теперь Иисус, не повторяйте эту ошибку. Вот что он ему хочет сказать так. Не отвергайте Иисуса, Он Избавитель. Вы в рабстве греха, вы в рабстве у римлян, тогда вы были в Египте. Да? То есть история повторяется, задумайтесь. Да? Бог любит, Бог слышит вас, да? Бог послал Спасителя Иисуса, но важно и принять его, понимаете? Человек кричит иногда от боли, а Бог дает ему Спасителя, а он не принимает. Вот такой вот парадокс, вот так тоже может быть. Бог, почему ты не отвечаешь? Да я дал тебе Спасителя. Он умер за тебя. Бог, ты, где твоя любовь? Бог, ты не действуешь в моей жизни. Да как не действую? Я тебе грехи все простил. Я приготовил для тебя вечную жизнь, вечное блаженство, вечный смысл, вечную красоту, вечную радость. Это что, мало? Ты чего хочешь? Ты же этого и хочешь. Это у тебя будет. Давай немножко подождем, потому что есть другие такие же бедолаги, как ты, и Бог хочет их спасти. Но все это у тебя будет. Как же ты говоришь, где твоя любовь? Как же ты так говоришь? Вот иногда с человеком так получается, крест, это все, даже вот если кроме прощения грехов Бог ничего как бы не сделает в моей жизни, это уже будет достаточно, а Бог, конечно, делает не только прощение грехов, сколько Бог нам благословляет и дает времена отрады здесь уже на земле, да. Но вот они там не приняли, вот так с человечеством, к сожалению, происходит. И Бог сейчас предлагает, сейчас день спасения, сейчас день спасения, сейчас столько проблем, смерть, болезни, там, рак, катастрофы и все такое. Бог предлагает спасение. Бог реально что-то предлагает. Бог реально доказал свою любовь. У меня было в жизни, когда я сомневался в любви Божьей. Да? И я вам сейчас говорю то, что я понял здесь всей этой истории. Что Бог доказал мне и всем нам любовь, когда пожертвовал своим сыном. Аминь. Нельзя сомневаться в любви Божьей. Нельзя, нельзя. Он доказал, когда мы еще были грешники, когда мы не искали Бога, Бог доказал свою любовь, пожертвовал своего сына. Если он пожертвовал своим сыном, уж все остальное он даст. Может быть, не сразу, но в свое время все даст с избытком. Но не сомневаться в любви Божьей, не сомневаться, не сомневаться. Они же там сомневались тоже в пустыне. Был такой момент, да, Бог их вел к чему-то хорошему, а рабство освободил, да. И они сейчас вот... в рабстве у римлян там, да, жалуются там кесарю, налоги надо платить, да. Так вот, пришел Спаситель, пришел Спаситель. Бог как раз отвечает на нужду человечества. Он не просто, Бог не просто говорит о каких-то там возвышенных материях, которые никак не относятся к нашей жизни. Мы все под смертью ходим, и Бог победил смерть. Это к нам как раз относится. Нужно верить. Нужно верить и не сомневаться в любви Божьей. Не сомневаться в любви Божьей. Мы знаем, что сейчас сделают со Стефаном, да? Но это любовь Божья. Дальше, с 36 по 43 стих. «Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской, и в Черном море, и в пустыне в продолжении 40 лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, пророк воздвигнет вам Господь, Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать вам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули и обратились сердцами своими к Египту. Сказав Араону, сделай нам богов, которые предшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел из нас из земли египетской, не знаем, что случилось». Там 40 дней, чуть меньше он там был, все, мы его не видим, мы уже не можем. Нам нужно что-то видимое. Сделаем что-то видимое. Что нас ведет? Я хочу видеть, что что-то видимое меня ведет. Я не могу так. Моисея нет, все, я не могу. Вот понимаете, как глупо, да? Мы надо учиться смотреть на невидимое, жить верою. Иначе мы поступаем абсурдно, вот как эти сделай нам богов, чтобы мы видели, нам надо видеть. Надо видеть, мы не можем питаться только твоими обетованиями. Нужно видеть, дай нам что-то видеть. Да и Аарон даже поддался. Вот это такой ропот противный. Пусть Бог сохранит нас от этого ропота, от этих претензий к Богу. Хочу видеть, Бог, где, покажи, покажи, покажи. Надо быть очень осторожным. Надо быть очень осторожным, вот так вот, ища Бога, не начать уже, не перейти как бы в ропот со всеми этими вопросами, типа Богу говорить, ну, Бог, пока ты мне не покажешь, не откроешь, я не пойму, я дальше не могу идти. Вот надо быть осторожным, не надо не говорить так Богу. Бог не даст сверхсил нам, не даст. Так я не дочитал, 41. «И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились пределом рук своих». Это у них больше веселья перед видимым. Больше веселья, больше радости, больше интерес, больше захват, больше о чем им хотелось бы поговорить, чем о духовном. Потому что это они видели. И об этом они радовались, плясали. А, духовное, там, обетование. Ну, это пусть вот там для воскресения останется. А вот хочется отдохнуть, хочется, чтобы душа наполнилась. Вот, да, и вот они вот так вот, они наполнялись. Вот чем мы наполняемся, чем мы наполняем, чем наша душа наполняется. И получилось так, что духовное мы для воскресенья оставили, а потом с понедельника до субботы мы вот ищем вот это вот душевное, чем бы наполниться. Жизнь такая скучная, чем бы такое видимое. А что там все обетование, обетование какие-то, все проповеди, прочее. Хочется что-то реального в жизни. Вот, вот этого иногда мы ищем, и в этом находим смысл. Или переживаем, что этого нету. Ну, это глупое вот это вот веселье, потому что это временно. И это идол, это не дает жизни на самом деле. «Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков «Дом Израилев». Приносили вы мне за коленя и жертвы в продолжение 40 лет в пустыне». То есть вопрос. «Вы приняли скинию Молохову и звезду Богу вашего Ремфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее в Вавилону». То есть вот Моисей, он сделал чудеса, знамения, да, он делал, Иисус тоже, он как бы им намекает, Стефан, да, напоминает, смотрите, Иисус какие делал чудеса, он воскрешал мертвых, да, он кормил, как Моисей, смотрите, где вот такого еще пророка видели в силе таких чудес, да, вот Моисей так делал, да, и Моисей, он не только так делал, он еще предсказывал, что после меня Бог воздвигнет особенного пророка, вы его слушайте, и начальники Израиля, конечно, знали, они ждали этого пророка. Куда придет этот пророк? Когда это придет пророк, да? Моисей был великий человек. Ангел там с ним разговаривал, да. Он там был, когда на горе Синай получал вот эти живые слова, все, закон, там гром, молнии, дым такой. Ну, вообще, потрясающее такое славное видение было, да. Но они не захотели послушать. Да, вот быстро у них все это закончилось. Иисус, конечно, более великий, чем Моисей. И Стефан на это намекает. Иисус гораздо более великий. Моисей о нем предсказывал. Вы ждали своего Мессию, вы ждали своего Спасителя. Вот Иисус из Назарета, он и есть этот Спаситель. Опомнитесь, как бы Стефан им говорит. Вспомните, не наступайте на те же грабли, не совершайте те же ошибки. Смотрите, как вот вы смотрите, и как же так, наши отцы там поступили, как нехорошо, и все такое. Но смотрите, вы сейчас так же глупо поступите, если вы отвергнете Иисуса. Отринули. Обратили сердца свои к Египту, 39 стих. Обратили сердца свои к Египту. Вот тут тоже много параллелей, прообразов и для нашей жизни. Египет, он был видимый. Он был привычный. Они там родились в Египте, понимаете? Большинство из них там родилось, ничего другого не знали. Да, там было тяжело, но они там видимы. Они знали там более-менее, как выживать. А земля обетованная, она была невидимая для них, понимаете? Они там никогда не были, да? А Египет был видимый. Земля обетованная была лучше, более желанная, по сути дела. Но она была невидимая. И поэтому они в какой-то момент, как трудности какие-то, они сразу свои сердца обращали к Египту, к старой жизни. Когда у нас трудности, к чему мы обращаем наши сердца? Продолжаем мы ожидать вот этого горнего? Или все, вот там в старой жизни, вот там так, вот в этом миру, вот у него так, а у меня не так. И начинаем переживать, наше сердце обращается, все, мы уже... Мы не видим, куда нам идти, да нам некуда не идти. Да куда Бог меня идет, да никуда он меня идет, ничего не понятно. Вот в жизни все видим, вот в жизни все понятно. Деньги, слава, образование, знакомство, вот это все понятно. А это что, да? И вот так с народом Божьим происходило, так и с нами может происходить. Египет – это вот прообраз вот этого старого. Вот посмотрите, как абсурдно они поступают. Египет – там у них были тяжелые работы, над ними издевались, детей в реку бросали, они были там рабами, но все равно они стремятся в старое. И вот абсурд с нами тоже происходит, да. В этом мире сатана управляет, в этом мире смерть, в этом мире все шатко. Этот мир, он как дерево, вроде бы приятное и все такое, но ты вкушаешь, и рано или поздно ты страдаешь от этого всего мирского. Это все смерть, но мы иногда... Сердце наше прилеплено к этой старой жизни. Вот такое происходит, да. Но надо понять, что старая жизнь, она вот как этот фараон, как сатана, он только хочет порабощать нас и убивать, разрушать наши семьи. Как глупо выбрать власть сатаны вместо власти Бога. И вот они, хотя хотели вернуться в Египет, они как бы выбирали власть сатаны. Но вот так вот с человеком происходит, потому что человеку нужно учиться жить невидимо, жить верою. А если он не научился так жить, то он будет соглашаться на рабство. Хоть какое-то существо. Ну, там лук был, чеснок, что там они еще, дыни там были, да. Но мы были рабами. Ну, наших детей бросали, да. Да. Но хоть что-то там было. А ты, Моисей, к чему нас ведешь? К чему ты нам ведешь? Все, только слова-то эти. Столько слова. Понимаете? И вот не научились они жить верою. И это прообраз... как с современными людьми тоже происходит. Но нас Бог вывел из Египта, да, из рабства греха, из рабства сатаны, от тьмы свет Бог меня поместил, обещал мне вечную жизнь, да, зачем же мне заглядываться или обращать свое сердце назад к этому миру. Люди сейчас тоже, они вот как не верили Моисею, сейчас люди тоже не верят, что Иисус силен. Часто люди не верят, что Иисус силен. Люди не верят, что есть лучшее, в Боге есть лучшая жизнь для них. Они не верят, они не верят. Они хотят изменения в этой жизни. А что лучше им Бог обещает, они тоже часто не верят, вот как этим современники Моисея. Но я вырос в этом мире, да. Кто-то скажет, ну я вот вырос в атеистической семье, мне уже поздно переделывать. Но надо верить, что есть лучше, и Бог ведет к этому. Бог же отвратился, 42 стих, отвратился, да, от них. Когда неверие становится уже не сомнением, а закоренелым таким неверием уже, да, то Бог может оставить человека в таком состоянии. Хочешь служить сатане? Ну хорошо. Хочешь оставаться в рабстве? Ты считаешь, что там лучше? Ну что ж. Я переселю вас далее в Вавилона. И вот то, что вот это противление было Моисею, когда они сделали идолов, хотели обратно вернуться, вот это их блаклонство, их, да, оно, по сути дела, и потом продолжалось 700 лет после этого. Бог просто терпел, да. И в какой-то момент, когда вот это все уже закоренело и было неверие, Бог, храм был разрушен, да, он про это не говорит, Стефан, но он напоминает. И они были отведены в Вавилон и даже дальше. Стефан им напоминает, если вы вот сейчас в этом закоренелом неверии прибудете, то ваш храм действительно разрушится. Иисус уже предсказал, понимаете? Задумайтесь, опомнитесь. Смотрите, как в прошлом произошло. Храм был разрушен. Вот вы трясете за этот храм, все этот храм, храм, храм. Но важно сердца ваши. Что вот внутри, что не видим, вот это важно, да? А вы вот за видимое держитесь. И они там все, израильтяне, все потеряли, и храм, и все. И он, Стефан, вот предупреждает начальников и лидеров, чтобы они не совершили такую же ошибку. Ну и так и произошло. Руками римлян храм еврейской нации был разрушен в 70-м году от Рождества Христова. Знаете об этом, да? Храм был разрушен. До сих пор он разрушен. До сих пор его нет. Ну и совсем недавно они собрались в нацию, израильтяне. А до этого, ну почти 2000 лет, грубо говоря, 2000 лет их, они были рассеяны по Европе, по Польше, по России, да по всему миру, да? Сейчас только у них... потому что... Может быть, что-то скоро изменится. Вот. Но смысл в том, что как бы, он предупреждает, вот эта непокорность, она не может быть бесконечной. Бог судил свой народ, и Бог сейчас долготерпит, но как бы он говорит начальникам, берегитесь, это не будет бесконечно. И сколько еще? 30-35 лет? 40? Ну и все это произошло, нация была разрушена, храм был разрушен. Потому что они отвергли вот этого пророка, которого должны были слушаться, который должен был их спасти. 44 по 53 стих. Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел говоривший Моисей сделать ее по образу им виденному. Отцы наши, с Иисусом взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Якова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворных храмах живет, как говорит пророк. Небо – престол мой, земля – подножие ног мой. Какой дом созиждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Жестоковыйные люди с необрезанными сердцем и ушами. Вы всегда... Противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Бог терпел некоторые народы, да? 400 лет. Ну, им тоже Бог дал, но он их изгнал, да? И Израиль пришел туда... Поселился не за то, что он там Израиль был более праведный, да, это просто была избрание Божие. Не то, что там Израиль был лучше всех. Не особо он лучше был других, да. Вот вторая мысль здесь, что храма-то не было, смотрите, а скиния была, которую вообще переносили. Бог не был привязан к месту. Храма не было, да. Что вы переживаете, да, за храм опять? Бог может действовать и без храма. Бог не привязан к месту. Вот эта вот проблема иногда человечества, он хочет... людей религиозных, для них важно, чтобы видимое что-то было. И очень важно напоминание, как бы, ну, когда видимо есть, это хорошо, но Бог, он не может вместиться в храм даже. Вы не забывайте про это, он как бы им говорит. Вы ополчаетесь на то, что Иисус переменит обычаи. Так смотрите, храма-то раньше вообще не было. Храм, его назначение временное. Вспомните историю. Не в рукотворных храмах Бог живет. Вся вселенная не может вместить Бога. Что вы как бы переживаете за храм? Такая мысль. Лучше посмотрите на свое сердце, как бы ему он говорит. На свое сердце посмотрите. Вот это важно. По сути, вы противитесь Духу Святому всегда. Вот он рассказывал вам историю. Вы всегда противитесь Духу Святому. Как отцы, так и вы. Вы не защищаете Бога, он как бы им говорит, вы ему противитесь. Вы прикрываетесь религией, он им говорит. Нельзя Бога держать в храме, надо в сердце. Такая мысль, ну это мысль Иисуса, мысль всего Нового Завета. Нельзя Богу как бы обрисовать какие-то в жизни границы, вот там вот такое время, такое место, я туда приду, там поклонюсь, отдам Богу должное, а потом буду как бы жить. Так не пойдет. Ты должен все сердце отдать Богу. Бог, что? Как ты можешь обрисовать какие-то рамки? Бог везде. Он хочет быть и в воскресенье в твоей жизни, он хочет быть и в понедельник в твоей жизни, и утром, и вечером, и в отпуске, и на работе. Бог хочет общаться с тобой, вести тебя, направлять тебя. Он отец. Зачем помещать Бога как бы или в коробку, или в какие-то рамки? Назвать это религией и все. Нет, Бог хочет отношения. Как ты можешь? Ты не можешь отношения как бы регулировать. Ты постоянно этим живешь, да? Если ты в браке, ты постоянно любишь, взаимодействуешь, слушаешь жену. Ты не можешь сказать, ну вот там, через месяц встретимся, пообщаемся и потом по своим делам. Ну ты для меня важна, давай будем встречаться там раз в месяц. Ну так, ну понятно, да, абсурдно, так не пойдет, да? И вот проблемы человечества, проблемы израильтян, они хотят какие-то видимые рамки сделать. Бог нужен, пусть он там будет, но не слишком царствует в моей жизни. Так не пойдет. Иисус пришел покорить нас своей любовью. Он хочет все наше сердце. Все. Уже он хочет в сердце жить, а не в храме. Да, Иисус переменил, поэтому храма Иерусалимского до сих пор нету. Потому что Бог хочет жить и царить в сердцах. А так, только, понимаете, Бог создал человеческое сердце и вложил в него мир. В Екклесиасте говорится. Но на самом деле лучший перевод. Бог создал сердце и вложил вечность в наше сердце. Понимаете? То есть наше сердце, в нем как бы вечность. И вот только наше сердце, оно и может вместить Бога. Потому что оно имеет способность, вот эту вечность. Да? У человека вот эта вот здесь вечная тяга ко всему вечному, к вечной жизни, ко всему, к Богу. И вот именно это взаимоотношение с Богом у нас возможно, когда мы в сердце, в глубину впускаем Бога в свою душу, и так Бог живет. Все по-другому, оно не будет совершенством. «Кого из пророков вы не гнали?» им говорит, да. «Моисей, вы не слушались, не забывайте». Не думайте, что вы вот в прошлом вы не ошибались, а тут никогда не ошибались, и тут с Иисусом как будто вы не можете ошибиться. Вы и в прошлом ошибались, и сейчас вы очень можете легко ошибиться, и все история повторяется. Моисей говорил об Иисусе, а вот вы теперь не слушаете, говорил об этом пророке. Кого пророков вы не гнали? Например, пророк Исаия, да? Его убили, перепилили пилой в конце его жизни. Хотя об этом в Библии не говорится. Но даже читая Исаия, мы видим, что народ противился Исаии. А Исаия очень четко предсказывал о пришествии Мессии, пришествии Христа. Тогда вы Моисея не слушались, пророков не слушались, и теперь самое главное, о ком пророк и Моисей говорил, вы отвергли. Опомнитесь, как бы он им говорит. Вы предали Мессию. Вы не сохранили закон. Что вы за закон этот цепляетесь, да? Закон его тоже временное значение, хотя здесь им еще не понять, да? Вы просто какой-то религиозной самоправедностью прикрываетесь. У вас необрезанное сердце. Но для израильтян обрезание было очень важным. Прям, ну все, оно ассоциировалось, что ты избранный, что ты особенный, что ты святой, что ты очищенный, что ты отделенный. Ну правильно, обрезание, хорошо, его надо было делать, да. Но это же не суть. Самое главное, чтобы вот сердце было чистое, да. И у вас сердце не обрезано, вот вы хвалитесь этим обрезанием, а сердце ваше, оно нечистое. Вот вы хвалите себя, что вот язычники такие, а вы такие. Ну а чем вы лучше язычников? Вы тоже грешные, да, вот, ну такие резкие, очень обидные слова он говорит, такие обличительные слова он этим начальникам еврейским говорит. А кто-то может сказать, а почему он здесь как бы обвиняет их, вот то, что они убивали пророков или противились Моисею? Вот эти-то люди, которые слушали Стефана, они наоборот Моисея уважали и пророков уважали, как бы. А почему вот их Стефан говорит, что вот такие же, как те, да? А дело в том, что поведение у них осталось такое же. Тогда они слушали пророка Исаию, да? А сейчас они не слушают другого пророка, хоть они и уважают Исаию теперь. По сути дела, люди были ответственны за то, что они будут доверять тем, кого Бог послал. И там они не доверяли, и здесь не доверяют. Получается, как бы один и тот же дух. Один и тот же дух получается. И поэтому вина, она как бы общая становится. Дух неверия был в Адаме, смотрите, это и к нам нужно применить. Адам не поверил, да, сказали не есть, он съел, да, запретный плод. Ему сказали, но он, получается, как бы не доверил словам Божьим, послушал слов жены или змея, да, не доверил, не поверил Богу. И вот такой дух, мы сейчас как бы, нет, там, Адам, он, конечно, плохо сделал, нет, если бы я был на месте Адама, я когда-нибудь не сделал. Но у нас своя наша жизнь, у нас есть свои искушения, свои деревья, и зачастую мы так же поступаем тоже, мы приятно, хорошо, вроде неплохо, вроде ничего страшного, вроде сказали там на проповеди, там, не дружи с миром или еще, ну, да-да-да, ну, вроде, да, ничего там, ничего такого страшного нет, и опа, и туда как бы, да, и едим это, запретный плод, и едим, ну, вроде что, не сразу умер, что там, пастор пугает-то. Ну, у пастора у него задача его пугать всех. Ну, на самом деле, это так как бы. Просто, ты просто согласись в воскресенье, а живи, в принципе, вот так вот. Что приятно, что хорошо, что тянет, что завлекает, что дает радость. Давай, ешь все. Ну, ешь все. Вот это как вот так вот жить надо. Вот это приносит радость. И человек и не забывает, и надо не замечать, что он убивает свою духовную жизнь. Убивает свои взаимоотношения с Богом. И вот то, что Адам сделал, мы зачастую тоже делаем, да. Ной проповедовал всем, придет конец света, будет потоп, он проповедовал, да, люди его не слушали, смеялись, жили своей старой жизнью. И сейчас проповедуется конец света, второе пришествие, да, нужно готовиться, нужно изменить свою жизнь, нужно приготовиться к спасению, но люди живут, едят, пьют, веселятся, продают, женятся и как будто... не будет конца, но конец будет, да. Но люди не верили тогда во время Ноя. Также такие же люди, тем же духом обладают, тоже не верят. То, что сейчас Библия говорит о конце света, о том, что суд Божий праведный грядет. И вот Ветхий Завет и Новый Завет, они, в принципе, все говорят очень четко, что все согрешили, все лишены славы. Нам дан Иисус, который силен нас спасти, другого способа нету. По закону, по каким-то принципам мы не можем жить, мы не можем оправдаться, потому что все мы нарушим, и когда Бог нас приведет своими принципами, мы не сможем оправдаться, все согрешили. И Бог по милости, видя это, Он предложил Иисуса в жертву умилостивления. Он предложил, вот как ты можешь спастись, я люблю, я не хочу, чтобы ты погиб, я тебе даю второй шанс, я тебе даю другой путь, я всю ответственность, всю тяжесть возлагаю на себя, а ты просто поверь. Доверься Христу, Он тебя спасет. Иисус тебя спасет. Доверяйся. Иди вместе с Ним. Его я помазал над твоей жизнью. Я тебе точно говорю, Он тебя спасет. только Он тебя спасет. Сам себя ты не сможешь спасти. Доверься Иисусу, Он воскрес, Он умер за грех, Он воскрес из мертвых и обещает жизнь всякому, кто доверится Ему. Вы не исполняете закон. Вы приняли закон, но не сохранили. Каждый человек, у него есть какой-то, может быть, он даже 10 заповедей не читал, но все равно у него в совести как бы есть, он понимает, совесть то его обличает, то хвалит, он понимает. Закон Божий написан в сердце, там в Римлянах, 2 главе говорится. Вот. И с этой точки зрения никто закон, ни я, ни вы не исполнил. Мы все преступники. Вы все преступники. И гнев Божий праведно может излиться на вас. Но слава Богу, что у нас радостная весть есть прощение, спасение через веру. С 54 по 60 стих последний. «Слушая сие, они рвались сердцем своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. И сказал, вот я вижу небеса отверстые, Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои, и единодушно устремились на него, и, выйдя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды в ноги юноши именем Савла, и побивали камня Стефана, который молился и говорил, Господи Иисусе, прими дух мой, и, преклонив колени, воскликнул громким голосом, Господи, не вмени им греха сего. И, сказав все, почил. Не вмени греха сего, ничего себе, молился за них. Они рвались сердцем. Вот такая у них реакция на это. Они рвались сердцем, да. Ты еще называешь нас грешниками, необрезанными ты нас называешь, да. Скрежетали зубами, да. И Стефан, когда обличал так резко, да, он знал, на что он идет. Он знал, что он рискует, потому что он перед людьми, которые имеют власть. Но он смотрел на невидимое. Он смотрел, он видел невидимого перед собой, как бы. Его лицо сияло, он до этого говорил. Поэтому он резко обличает, он говорит истину. Он не боится гнева людей, он не пытается угождать людям, он видит славу, он видит невидимое. И он так говорит. Он, это не случайно то, что он так сказал. Он понимал, во что это может обернуться для него. И надо понять, что это не у него, не, у него нет раздражения на свой народ. Вы там всегда противитесь Богу, что вы тут меня обвиняете. У него нет такого. Он любил свой народ. Он любил свой народ, и здесь мы видим, он молится за свой народ. Это говорит о том, что он любил. Он обличал, говорил резко, но у него была любовь к народу. Он так говорил, обличал, чтобы люди как бы всколыхнулись и покаялись. Его желание было, и он верил, что они могут быть спасены. И вот это с любовью, да, так резко он так говорил, потому что иногда нужно говорить резко, но говорить истину, как бы она резко ни звучала, нужно. И он это делает, он следует по-прежнему любви. И вот он человечески скрежет зубами, все, ну, гнев человеческий, особенно у людей, у которых есть власть, это, конечно, может, ну, очень сильно смутить, но у него здесь Бог наполняет его духом, открывается небеса, вот эта слава Божия, да, здесь не описано, но престол Божий, да, по правую руку Сын Человеческий, да, и вот эта вот слава, она вытесняет вот эту вот, может быть, какую-то злобу, раздраженность, которая, может быть, в простой ситуации могла быть у человека, с которым так несправедливо поступает, она, вот эта вот слава Божия, она затмевает вот эти жизненные страхи. Так вот, если славы Божьей нет, эти страхи, они подавляют нас. Но когда мы видим славу Божью, видим невидимое, видим Бога невидимого перед собой, страхи, они сразу... Другого способа победить страхи нельзя. Нужно, чтобы мы смотрели на невидимое. Иначе уныть можно. И вот с таким видом Стефан, он не переживает, он молится. Он не за себя, он молится за этих людей. Он желает им блага, он хочет, чтобы они спасены. Он-то спасен, с ним все в порядке. Вот он идет уже туда, в эту славу. Вот она уже, ворота открылись для него, все. Что самые последние слова, что он может сделать последний раз на земле? Что самое главное? О, спасибо, Иисус, что ты меня спас. Да, можно так было сказать. Но он понимает, что он спасет. А вот эти еще не спасены. И он молится за их спасение. Он не хочет, чтобы они пропустили эту славу, что они попали в ужасное место. Они попадут в вот это ужасное место, если не покаяться, за все грехи и за то, что они побили невинного человека камнями. И он не хочет этой судьбы. Вот это говорит о том, что у него отразилось сердце Бога. Бог, вот он любит, он хочет, чтобы каждый грешник, самый ожесточенный, он был спасен. Вот. А вот какое мое сердце, да? Особенно, когда люди что-то там спорят со мной, оскорбляют как-то, насмешливо ко мне относятся, как я, о, Бог, ну почему так, защити, ну, там я твое дитё, ну как же так, все плохо, почему так, Бог, ты ничего не действуешь. Вот так, да? Или Бог, со мной все в порядке. То, что они мне говорят, меня не смущает. Я знаю, что я в твоих руках, со мной все в порядке, грехи мои прощены, а они еще нет, Бог, помоги им. Как бы фильтруешь вот этого, да, и понимаешь главную нужду. Вот как вот мы относимся вот в таких подобных ситуациях, когда люди к нам, вот Стефан, конечно, такой хороший пример, но нужно видеть невидимое, нужно видеть эту славу, это все меняет. Если ты не видишь славу Божию, если у тебя нет веры, то ты ради чего? Ты видишь только свою жизнь, у тебя она одна, и ты пытаешься вцепиться за нее, спасти. Потому что все, что у тебя, а ты живешь видимым, а у тебя вот эта жизнь, а Бога ты не видишь, веры у тебя нет, то, конечно. Вот поэтому, конечно, очень важно жить верою в невидимое. Там был один молодой человек, Савл, который одобрял убиение. Да? Он, наверное, кричал, это сектант, это ересь, там, богохульник, нет ему жизни, очистим нашу религию от таких. Да? Все это он одобрял. Но за него, получается, Стефан тоже молился. Да? За него он молился. И с Савлом, мы знаем, получилась очень интересная история. Да? Позже он сам уверовал, стал апостолом-язычником, евангелизировал полмира, пол Нового Завета написал. Вот такое кардинальное изменение, не сразу, но потом в нем произошло. Эта молитва как будто пустая была, как будто просто хороший жест. Ну, конечно, да, Стефан молодец, но это не просто был хороший жест, это не просто жест любви было, в этом была сила. Бог, по крайней мере, подействовал в одном. Вот в этом человеке, молодом человеке, Савле, могущественно, потрясающе. Но это уже отдельная история. Больше мы будем потом уже говорить об этом. Получается, Бог хочет спасти даже вот таких вот злыдней. Он всех хочет спасти. Жизнь в вере, она имеет смысл. Даже смерть в вере, получается, имеет смысл, как это потом подействовало на Савла. Тоже интерес, как Бог смерть даже может использовать к своей славе. Жизнь для Бога имеет смысл. Вместо того, чтобы строить свою жизнь, строить свой Египет, отстраивать, защищать, там, да, или бороться с каким-то фараоном в этом Египте, но все равно оставаться в Египте, можно посвятить жизнь Царству Божию, и ты не будешь постыжен. Стефан не постыжен же. Или ему не повезло. Вот как мы относимся к Стефану? О, бедняга. Надеюсь, со мной такое никогда не произойдет, потому что это ужасная судьба, это ужасный конец. Ну как же Бог великий, любящий, ну как же он позволяет так? Нет, нет, это, наверное, ко мне никак не относится, да? Не повезло ему, да? Ну бывает, не повезло. Ну со мной так и не произойдет, да? То есть мы, получается, смотрим как, ну не повезло, неудачник. Ну так вот бывает с некоторыми, как бы, да? Ну слава Богу, что у нас гонений нету, да? Вот как мы относимся, смотрим на Стефана, да? Герой он веры для нас или нет? Вдохновляет это наше, это его поступок нас или нет? Или он впустую потратил свою жизнь в таком молодом возрасте, нелепо так погиб. Вот он же мог бы немножко так сгладить там, что он, зачем он их обличает? Сказал бы, что вот я просто духовно имел это, я ничего особенного не имел. Он их обличал, зачем он это делал? Зачем он говорил истину до конца? Можно же было как-то поосторожнее как-то сгладить там, да? Люди-то все-таки у них власть имеют, и они и так уже зуб на тебя точат, это самое. Ты как бы позаботься о себе, Стефан, тоже пожалей как бы себя, будь милостив как бы к себе, да? Но Стефан, он умер как герой. Он не постыжен. Он перешел в высшую жизнь, мы не забываем. Он увидел эту славу, отверстие небеса, Бога и Иисуса, стоящего здесь написано. Да? Вообще Иисус, он воссел. Он сидит в обыкновенной ситуации, Иисус сидит по правую руку от Бога. Так? А здесь Иисус встал. Это говорит о том, что Иисус встал ради вот этого события приветствовать своего слугу. Иисус встал приветствовать, что его слуга Стефан, он войдет в эту славу, в это царство. Иисус стал. И Стефан чувствовал эту любовь, внимание небес Иисуса к нему. И, конечно, это его вдохновляло. Иисус стал, чтобы приветствовать его верному слугу. Иисус не считал, что Стефан там чего-то не дожил, каким-то он неудачником был. Все нормально. С точки зрения небес было все нормально. Все нормально было. Это герой веры, это герой для небес. А чего я буду героем для небес? Мы любим читать о Великой Отечественной войне, там герой, там то-то сделал. Да. Но у нас духовная война, и мы можем быть героями для Бога, для небес. Когда откроется широкий вход, вот как бы широкий вход для него открылся, да, когда Иисус встанет и приветствует нас, верных слуг Его. Иисус встанет, Он не будет сидеть, Он встанет как бы. Это мои братья, это мои дети. Чего мы ищем? Какой славы? Человеческой или Божьей? Он не умер, он перешел в высшую жизнь, Стефан. Дух его перешел, мы знаем, что дух это не просто энергия, это тоже личность. Это тело его было погреблено, да. Но он перешел, жизнь не закончилась. Для верующих жизнь не заканчивается, он перешел в это место славы. Он перешел. Так что он не напрасно служил этим вдовам, хлеб там, помощь материальную раздавал. Он не зря служил людям, евангелизировал, и он не зря обличал даже вот этих вот начальников официальной религии. Он все сделал, угождая Богу. И он герой веры для нас. Герой ли веры, Стефан, для меня? Хотел бы я пойти таким же путем, ради истины, ради славы Божией, ради любви к этим людям. Готов ли я пожертвовать своей жизнью ради других, которые, может быть, скрежещут зубами, как бы, и вообще постоянно Духу Святому не повинуются. И что на них тратить, как бы, время? Это все, как бы, ты потратишь время на таких людей, ты потратишь свою жизнь, ты себя загубишь. Эти тяжелые люди, они всегда идут против Духа Святого. Лучше не связывайся. Не надо таких людям служить. Надо найти более приятную компанию и там, как бы, вложиться. А это, они всегда идут против Духа Святого. Ты потеряешь жизнь с такими людьми. Ты... Понимаете, вот такие вот мысли приходят, как бы, и боишься, да, и как бы начинаешь, сатана шепчет. Но вот я хочу сказать по поводу смерти. Да, он погиб здесь, да. А, получается, я вот почему-то в последнее время, и вы, наверное, слышали такую аналогию, такая иллюстрация, я уже заканчиваю. Вот роды, да, ребенок, он зачался в утробе матери, да, он там растет, развивается, и он ничего другого не знает вообще. Вот он там живет в темноте, а ему нормально это. Потому что он ничего другого не знает. Для него это темно, когда нет яркого света, это хорошо. Там тепло, вот, там чувствуется, сердце мамы бьется очень хорошо. Ему там хорошо, там так он. Я раньше думал, что бедные дети, они там зажаты. На самом деле они, у них так мышцы устроены, такой рефлекс, им удобно так быть скрюченными. А когда они рождаются, им даже немножко неудобно. У них там руки, ноги во все стороны, они сами себя пугают, царапают. Им приятно, поэтому даже рекомендуют детей, по крайней мере, на ночь пеленать. Не переживайте, что их там давите в их. Им так удобно, им так комфортно. Они привыкли так, они так жили, да. И потом, когда... Начинаются роды, есть такое мнение, что ребенок, там младенец, он испытывает стресс. Слышали такое, да? Ну, начинает давить на него матка, перемены такие, он идет вот через узкий проход, все необычно. До этого было все хорошо, спокойно, а здесь такое. И считается, что ребенок, он испытывает определенный стресс, и как будто он особо-то и не хочет идти. Ему там комфортно, он не хочет как бы рождаться, есть такая мысль. Но он рождается, мы как взрослые понимаем, ты рождаешься для лучшего, не бойся. Это новая ступень для тебя, это более высшая ступень для тебя. Да, ты будешь своим ртом есть, да, ты будешь учиться ходить, ты увидишь яркий свет, будешь почувствуешь там холод, не так, сердце матери ты уже не услышишь. Но это жизнь более высшая для тебя. Ты для этого и был предназначен, все нормально. Вот. И мы иногда смотрим на смерть, вот как мы привыкли, вот, в нашем мире, в котором мы как бы родились, вот, и все, и нам не хочется идти в следующий этап. И вот смерть, она как бы пугает нас, но смерть для христианина – это этап к высшему, да, для нас. Вот так вот как бы смотреть на смерть, на наше лишение – это шаг к высшему, да. Никто не считает, о, несчастный родился в эту ужасную жизнь, оставался там всегда у мамы. Никто так не считает. Мы, получается, это... как трамплин, что ли, эта земля, чтобы к высшей жизни, да, там Бог, там Иисус по правую руку, там не может быть плохо. Не может быть плохо. Не может быть эта жизнь лучше, чем та жизнь. Ну, не может быть. Там лучше, да. И вот нам надо как бы учиться смотреть вот так вот, ну, невидимое получается, верую смотреть на это, на смерть, на наше лишение, так смотреть. Наше ожидает слава Божья после смерти. Иисус примет мой дух. Проповедь называется «Переселил его Бог». Переселил его Бог. Это может быть переселение, когда Бог ведет из одного города в другой, из одной карьеры служения, из этой жизни там через смерть на жизнь на небесах. Бог так делает, но Он переселяет его желание переселить в что-то лучшее. Вот так вот жить верою, не поколебаться в благости Божьей. Господь, мы благодарим Тебя за эти назидания. Господь, мы, конечно, благодарим, что нету как бы таких сильных гонений, как в Иране там или еще где-то, Господь. Но мы понимаем, Господь, что и у нас тоже есть какие-то страхи, искушения. Мы иногда боимся потерять мнение людей, как-то они косо на нас посмотрят. Мы боимся потерять какую-то там славу человеческую, Господь, прости нас. Господь, Ты предлагаешь нам, может быть, узкую дорогу, но какую-то великую, славную дорогу. Веди нас, Господь. Помоги нам верить, видеть невидимое, видеть Твою славу, видеть Твое одобрение. Скажи душе своей, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он приготовил пир для меня, Он умастил мою голову, наполнил мою чашу пред лицом всех врагов. Если пойду долиной смертной тени, не надо бояться, Ты со мной, Бог. Помоги нам, Господь, видеть невидимое, помоги нам жить верою. Как Стефан, как Моисей, как Авраам, как Иосиф, Господь, как все другие герои веры. Что важно для нас, Господь? Мы не хотим застрять наполовине, как эти фарисеи, и вроде бы и с Богом, и вроде бы и с мирским, Господь. Если у нас, у кого-то сердце обращено к старому, к Египту, о, Господь, обличи нас, сохрани нас от этого жалкого влечения в этой жизни, когда мы одной ногой с Богом, одной ногой с Египтом. Сохрани нас, Господь. Зажги огонь, как мы просили в этой песне, Господь. Господь, мы все слышим. Господь, мы слышали то, что Ты нам сегодня говорил. Дай нам сил. Мы посвящаем, Господь, Себя. И если Ты дашь сил, у нас все получится, Господь. Жить вот этой новой жизнью, сверхъестественной жизнью, как Стефан, как Иосиф. У нас получится. Это трудная жизнь, но она будет интересная, Господь. А мы хотим полноты. Мы хотим с избытка. И мы понимаем, что мы верим, Господь, что мы теперь вообще никогда не одни. Дух Святой с нами. Иисус сказал, не оставлю и не покину. Дай нам быть всегда с Иисусом. И в горе, или в радости, Господь. Обличай нас, Господь. Будораж нас, Господь. Смахивай нас этот мир. Если какие-то трудности придут в нашу жизнь, то есть пусть мы поймем, может быть, это как раз повод воззвать Богу, вернуться к посвящению, вернуться к поискам горнего опять, а не роптать, ну что так тяжело, Господь. Пусть мы так эти печали воспримем как что-то хорошее, полезное для роста в святости, Господь. Работай в наши сердца, Господь. О чем еще нам просить, Господь? Чего не знаем, научи, Господь. И мы благодарим Тебя за Твою любовь, Господь. Благодарим Тебя за жертву Иисуса Христа. О чем еще просить? Мы молимся о тех сердцах, которые, может быть, даже здесь приходят сюда, но еще не поняли, что Иисус есть Спаситель, что только Иисус силен спасти, избавить и довести в истинное счастье. Открой это, Господь, открой это, Господь. Пусть не будет держания за старую жизнь, пусть не будет какой-то самой праведности, типа, да не такой уж я плохой, я к религии с уважением отношусь. Пусть будет, Господь, обличение. Пусть такое сердце поймет, что никто закон не соблюдает, и нужно другой путь спасения, который есть только в Иисусе. Донеси, Господь, Дух Святым до такого сердца, Господь. А нам помоги быть свидетелями. Ничего не бояться быть свидетелями, Господь. Люди погибают. У нас есть лекарство, у нас есть истина, Господь. пусть мы не боимся, что мы какие-то там лишения, что-то потеряем в жизни из-за того, что мы посвятим себя Евангелию, пусть мы не боимся, Господь. Главное нам бы быть угодным Тебе, Господь, угодным Тебе. Потому что у Тебя вся жизнь, у Тебя вся полнота, Господь. Имея Тебя, на самом деле у нас весь мир есть. Все, чего этот смертный человек желает, у нас во Христе все это есть или будет обязательно, Господь. Царство Ты нам завещал, не бойся, Ты нам говоришь, не бойся, малое стадо. Поговорим Тебя, Господь, мы слышим Тебя и идем за Тобой, наш дорогой Иисус. Славим Тебя, Господь. Аминь.